Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, с вами Анатолий Чепенко и Юрий Пожидаев. Это «Формула семьи», несколько нестандартная. Вы спросите, почему здесь Анатолий Чепенко, а не Эльвира Чепенко? Потому, отвечу я, вот. А тема у нас сегодня такая: курение, все за и против. Как защитить подростка от курения? Юрий, что, прям с головой прям ныряем в тему?
Не, ну давай поговорим просто про курение, а потом уже перейдем к подростку. Ну, я человек не курящий, и меня вот это вот все дело напрягает, во-первых.
Ныне?
Ну, ныне, я пробовал, были такие сигареты, наверное, нельзя говорить, но их сейчас нет, по-моему, сигареты «Опал», 35 копеек они стоили. Я первый
вариант
раз,
деда
да,
такой.
Да, я попробовал первый раз, и что-то как-то не завадилось у меня.
Может быть, оно и хорошо, что именно с «Опала» все началось, и, ну, и да. Желание отпало на это.
Ну, я тебе хочу сказать, что на самом деле мне нравились коробочки, вот эти вот все, вот эти упаковочки, пачки, потому что они вот эти вот...
Завлекали.
Да, иностранные буковки были. Вообще все, что было иностранное, с иностранными буковками, они каким-то образом... Оно каким-то
чарующее
образом меня...
Да,
оно
манящее.
Меня, манящее. Оно меня манило и привлекало. И потом мама... Ну, а я начал тогда... Вот мне не получилось с курением, я начал копить эти пачки, и мама,
типа,
мама раскрыла.
Меньшее зло, это же можно собирать?
Да, мою коллекцию, сказал так. В общем, и распрощала меня с этим, и как-то потом вот я и смирился с этим. С тем, что, наверное, курить и не стоит. Но самое основное, мы поговорим об этом, что в моей семье никто не курил.
Вот, и примера, кстати, плохого,
да,
не подавал.
Да, не было. Дед не курил, дядюшка не курил, отца не было, мама не курила. В общем, курящих не было. И поэтому никто меня не орошал, не обкуривал, дым в меня не... В общем, ну, я не привыкал к этому дыму, в котором бы я
находился.
Кстати говоря, ведь есть же плюсы от курения. Вот ты знал об этом? Вот люди, которые курят...
Так, мы...
Они говорят о том, что есть плюсы.
Мы вступили на тонкую, скользкую дорожку. Если действительно...
Ну, потому что до эфира я тебе сказал эту статистику. Дело в том, что 1 миллиард 300 миллионов людей вообще в мире курят.
Так, давайте еще раз. Да-да-да-да, еще раз повторите цифру.
1 миллиард 300 миллионов людей курят. И с каждым днем число курильщиков увеличивается. Несмотря на то, что у нас есть определенные меры в нашем государстве, то, что пачки какими-то вот страшными фотографиями обклеивают.
И причем нельзя их перевернуть, насколько я видел. Ее пинаешь, а она с другой стороны вот тоже такая вот.
Тоже такая красивая. Ну, можно ее как-то...
Торцом держать, возможно.
Я не знаю, почему еще люди не придумали вот такие специальные футляры. Вот, знаешь, купил себе универсальный футляр под пачку, кладешь туда, и все нормально. Ну, как чехол для айфона.
Я такое видел. Может быть, сразу же делать в виде гробика?
Нет, ну почему?
Так открываешь там, и музыка начинает играть.
Были же портсигары, ты же помнишь.
Ну, я у отца был.
Это же целое искусство. Там брали эту папироску, так ее стукали об этот портсигар с двух сторон. Это же...
Это военные прям вот фильмы какие-то сразу вспоминаются.
Это кино, и это же манило всегда. Ну, и вот плюсы. Ну, ты же человек с опытом в этом плане, правда?
С портсигарами или курением?
С курением. Ну, и с портсигарами, может быть, тоже.
Портсигар был еще до курения, и я долго думал, куда бы его пристроить. Но,
портсигар, знаете, был серебряный, наверное?
Не серебряный, он был металлический. Не поверите, с волком и зайцем из «Ну, погоди».
Это детский вариант.
Вы представляете, какой продукт плейсмент был в
детский вариант
советский, детский. И я даже не удивлюсь, если он продавался. Я даже не знаю, где он продавался, но, наверное, выписывали по карточкам. И вот. И потом, через какое-то время, я начал ершиться, становиться каким-то таким ежом подростковым. Я думаю, вот это действительно мое. Мне это действительно нужно. И это было очень забавно. Я помню, у нас отец курил в туалете, и... Очень веселая история. И вот, и были такие казахстанские, мы в Казахстане жили, и вот, они такие вот с красным окошечком, это что-то страшное очень. Вот реально можно было бы заходить в туалетную бумагу и вешать так на дым, и она бы держалась. И вот, и я заходил, было дискомфортно, а потом я начал курить вот в процессе этого дела. Я так заходил, ну, дискомфортно, но зато можно было покурить, пока дым висит, отец вышел, и никто тебя не... Ты выходишь, от тебя пахнет, ну, от всех пахнет, потому что в туалете-то папа курит. И вот, я как-то раз выхожу ужинать, после колледжа, помню, и маме говорю: папа такие тяжелые сигареты курит. Я говорю: ну, может, ему полегче покупать? Я говорю: ему здоровья на дольше хватит.
Какой же ты хитрый.
И, да, и И я говорю, и ну вонять так долго не будет. Она же прям, мама такая, хоп, что-то там посуду моет, еще что-то. Да, да, действительно, что-то прям... Может быть, есть зерно истины в этом. И потом в какой-то момент папа меня ловит на том, что сигарет все меньше и меньше становится в пачке, а он ими не пользуется. Он там приболел или еще что-то, но не пользовался. И вот, и как мне потом досталось? Ах, тебе полегче нужны сигареты. Вот.
То есть сошлось там все, да?
Да-да-да, ну в смысле агентура сработала хорошо.
И... У мамы все сошлось.
Да-да-да, именно так.
И после этого все?
Нет, конечно, не все. Это было... Ну, тогда это, наверное, это уже было, может быть, по жопе прилетело мне, но это уже был такой возраст, когда, знаете, там 16, там чуть больше. Там уже как-то тирании вопрос не решался, и как будто бы родители понимали, что вожжи надо несколько отпускать, хочешь ты этого или нет, потому что свобода должна проникать в твою жизнь, чтобы ответственность и прочее, прочее. И вот, и как-то я прятался от мамы. Вся компания стоит под подъездом, все курят, и никто не прячется. Их же мамы тут не живут. А я стоял, второй этаж, под козырьком, этот, который от подъезда, пятиэтажный дом. И вот эти хрущевки, мне кажется, по всей России такие, по всему Советскому Союзу бывшему. И вот, и ты стоишь под этим козырьком, и ровно из-под него дымок идет. И мама выходит в белье, видит, вся моя гвардия стоит. А то ли только дым идет. Она говорит, давай, выходи отсюда, паровоз. И она как-то со смешком, но тогда уже, наверное, не влетала. Это уже, наверное, позже само сознание пришло, что, ну, блин, а зачем?
Сколько годов-то тебе было?
Да не знаю, это колледж, это после 9 класса я ушел.
Ну, 9-7, это где-то 17-16 лет.
Не знаю, 3 там, наверное, я что-то там баловался, пробовал там курить и прочее, прочее, вот. И... Но потом как-то пришло осознание, что что-то это не мое. Оно, знаете, вот есть вот это, может быть, кого-то чарует вот это ощущение, когда в подъезде там где-то ныкаешься и на детскую голову, а иногда это очень, ну, очень кружит голову, и какое-то такое состояние эйфории кратковременное, потом которое сменяется очень не самыми лучшими эмоциями, но тем не менее. И вот как-то раз я себя вот на таком поймал, примерно в 9 или в 8 часов утра, на несколько этажов выше, и так как-то погано, я сижу в этом поплеванном подъезде, курю, зачем это мне? И все, и так это... отпало, и как-то больше не возвращалось, и самое интересное, что привычки не было, вот это, знаете, что хочется чего-то не курить, не хочется. Не хочется, и мне кажется, действительно, в этом плане Господь освобождает, как бы, если ты просишь об этом, то оно складывается как-то так, вот мозаика, что не хочешь, хорошо, как бы, да будет тебе по слову твоему, но какие-то шаги твои, мне кажется, должны в этом присутствовать.
Хорошо, ну, давайте, друзья.
Маленькая исповедь.
Да, маленькая исповедь, спасибо тебе большое. Друзья, мы сейчас вот перейдем к каким популярным ответам, вообще защитным вещам, которые люди, которые курят и не хотят избавляться. Я так думаю, наши радиослушатели, они поделились на две половины.
Потому на два лагеря.
Да, на два лагеря. Одна, наверное, ратует за то, что, в принципе, курение это не так страшно. А кто-то говорит, что абсолютно нет, вообще надо бросать с этим делом, и лучше всего не начинать. Вот некоторые говорят о том, что сигареты, они... как-то снимают нервное напряжение. И люди после того, когда покурят, они расслабляются. В этом есть определенная доля правды. Потому что ведь это привычка, это... Да, естественно, ты расслабляешься, ты концентрируешься. Это дает некоторое такое освобождение и снимает. Да, вот человек, вот он перестраивается, он пошел покурил, он перестроился, у него перерывчик такой. Но, в принципе, если человек пойдет поиграет в теннис, или пойдет попьет водички, или пойдет там помоет руки, или припудрит носик, нечто подобное расслабление он тоже получает. Но мы всегда говорим, друзья мои, о цене вообще, какой ценой вы это делаете. Также говорят о том, что это каким-то образом является профилактикой психических расстройств. И вот какие-то истории, анекдоты. Но я сейчас вам рассказываю о бытовых вещах, о бытовых таких аргументах, которые существуют вот в обществе. И люди вот как-то хватаются за них, вот в частности, я курю, потому что я не хочу заболеть шизофренией. Я курю,
да
потому что...
Да и кинематограф, мне кажется, этому очень сильно способствует.
Ну, сейчас меньше. Я понятно,
но олдскульные такие герои, они все равно с сигарами и прочее. И как это на самом деле...
Олдскульные герои, хорошо сказал.
Ну, вот именно те самые, знаете, вот из того теста, из которого этого Харли Дэвидсон, Ковбой Мальборо и прочие шварценеггеровские.
Я помню эти рекламы, которые были в метро, они просто были офигительно сфотографированы.
Да.
Они завораживающие, это Мальборо, что тут ковбойская тема какая-то, это какой-то брутальный
всегда
мужик.
Всегда закат какой-то, да, или рассвет.
Девушка, Харлей, там это все так красиво, и ну вот эта вот пачка такая выверенная, она, там, не один десяток дизайнеров над ней работали, и прям хочется вот с этой пачкой-то и попасть в эту атмосферу. А кто-то говорит, что курение помогает сосредоточиться на работе. Вот, кстати говоря, друзья, вот давайте вы сегодня нам пишите. Если вы курите, если считаете, что курение вам помогает, напишите, почему вы это делаете. Мы бы очень с удовольствием это прочитали. Если вы против, тоже напишите нам, почему вы против, почему вы считаете, что курение никоим образом вообще нельзя допускать, и вообще курильщикам надо куда-то на необитаемый остров. Или вообще материк, например, выбрать материк Австралии, всех курильщиков туда и отправить.
Пусть давайте я живут. Парочку прочитаю вариантов против. И вот LX пишет, как защитить подростка от курения, сводить его в онкологичку. Пусть посмотрит с теми, у кого рак легких. А процент, насколько я понимаю, велик действительно. И Арно пишет, никак не защитить, если человек изначально запрограммирован на курение, то и будет курить. Что за программирование такое?
Я не знаю, что такое запрограммирование.
Программирование на курить. Вася будет курить, а Петя нет, и все.
Думаю, что товарищ, который нам написал, это девушка, на которую написал
я.
Я думаю, что она говорит следующее, что если человек запрограммировал себя курить, вот я это хочу, я это буду делать.
Не кем-то, а сам.
Самим собой.
Ты же ставишь либо блоки,
конечно,
либо ты сдаешься, и течет
течение. Конечно, он будет курить, потому что ему это нравится, и у него есть обоснование. Вообще у любого курильщика есть обоснование. У него есть... Условно говоря...
Шкатулочка с оправданиями для себя, в первую очередь.
Презумпция невиновности. И у него там несколько пунктов, и он вам скажет, что... Вот я уже два пункта перечислил, вот третье. Курение помогает сосредоточиться на работе. Вот в течение дня человек там устает, он там чертит что-то, за компьютером сидит. Он там в офисе работает, и вот он выходит на перекур. Я живу рядом с магазином, и я всегда наблюдаю этих продавщиц, которые вот там они курят, и у меня всегда возникает вопрос, а сколько времени проводят эти женщины за курением? Мне кажется, что минимум 10% рабочего времени не прокуривают.
Не зря
минимум.
Соискатели порой галочку ставят «не курящие», потому что, наверное, в этом правда есть какая-то. Конечно. Хотя, с другой стороны, и папа говорил, я, конечно, смеялся, но не понимал. А потом, когда начал работать, помню, пробовался официантом, когда только приехал в Москву, учился, и вот, и если ты курящий, у тебя есть перекур. А если ты не курящий, перекура у тебя нет. И как бы... И тут все обосновано. И ты думаешь, ну, так, внутри системы, типа, ну, а зачем тебе куда-то пойти подышать-то и покурить? Нет. Просто подышать, как бы, ну, там, дождись, на-на-на-на. А выходит покурить, как бы, опять же, и начальство порой, когда она курит, и вот, они вместе могут там с кем-то там нижестоящим по этот чину выйти там покурить еще что-то. А ты такой думаешь, ага. А есть слово какое-то перерыв там или что-то, не перекур, а вот отдыхать там по 3-5 минут на улице дыша, но чтобы обоснованные на тебя косо не смотрели.
Ну, я думаю, общество перестроится в этом моменте, в принципе, если человек курит.
Свято
и,
верю.
Да, и если он курит, если он тратит свое рабочее время на перекур, я думаю, что нужно вычитать из зарплаты. Или тем, которые не курят, остаются работать, нужно какие-то дивиденды давать.
Например. Выходит так, тринг-тринг, кнопочка
нажимает,
как, знаете, как шахматы.
Потому что из 8 рабочих дней человек час прокурил, но это минус 1 час. А 40-я, 4 часа в неделю уходит, а в месяц это уходит 12 часов. Это почти 2 рабочих дня за месяц. А это достаточно много. И вот эти 2 рабочих дня нужно... Минус 2 рабочих дня, и пожалуйста. И тогда люди будут материально как-то подстегнуты.
Тогда идем дальше. Убираем кофеварку, потому что за ней тоже она создает заторы на работе. Около нее собираются люди и разговаривают. Так, потом что еще мы можем выбрать, чтобы дисциплинировать людей общаться? Нужно обязательно повыше и глухие делать стены между ними, офисные, чтобы они прям вот не взаимодействовали.
Ну, опять это...
Ну, я понимаю, что это крайность.
То ли пытаются каким-то образом...
Ёрниси, да, есть такое дело.
Но я понимаю по поводу, можно поставить несколько кофе-поинтов, там, чтобы не было очереди и всего остального.
Так дело же не в том, чтобы не хватает одной кофеварки. Дело в том, что она манит и собирает вокруг себя людей.
Нет, смотри, если человек работает в магазине, он работает на кассе, и там очередь, все остальное, человек уходит, Очередь отстоит, волнует, все где-то курит, это раз. Во-вторых, если человек работает в сфере обслуживания, от него прет куревом, и особенно, да. А в кафе курить нельзя, и некурящих достаточно у нас. И я вот когда чувствую запах, а я аллергичный товарищ, я не могу, меня...
Такая двуликость получается.
Ну, получается двуликость, но получается следующее, что человек воняет, опять не значит, что он курит, ведь разные же бывают сигареты. И поэтому здесь вот, я думаю, со временем как-то работодатели будут думать об этом, но это будет стимулом для того, чтобы сигареты каким-то образом исключать из рабочего времени. Ну так по поводу сосредотачивания на работе. Ну, естественно, что перерыв, когда человек отдыхает, когда у него напряженный труд, когда он смотрит в компьютер, ему нужен перерыв, ему нужно какое-то время для того, чтобы расслабиться и так далее. Можно, опять же, можно пойти там подтянуться 3 раза, можно пойти умыться, можно пойти кофейку попить, можно пойти, просто пойти сделать 3 круга вокруг офиса и вернуться на свое рабочее место. Тоже перерыв, и тоже, ты тоже потом сосредоточен на работе. В-четвертых, это очень интересный аргумент, хочется войти в коллектив, когда все курят, мужики, и ты какой-то отщепенец, который не куришь. Там, вот, например, все программеры работают в офисе, там все мужики, и ты один такой весь ботаник в очках, такой хилый, не куришь, весь худой.
И не вливаешься.
И не вливаешься.
Еще и на корпоративы не ходишь. Ну, вообще.
Да, еще на корпоративы не ходишь. Следующий момент все-таки, ведь когда люди курят, они не получают, конечно, определенную дозу никотина, никотин, он интересно действует на нас, да, он расслабление дает. И люди начинают какие-то задушевные разговоры. Нравится людям послушать байки.
Причем
друг
есть
друга.
Какая-то прямая связь в голове, как механизм срабатывает. Если сигарета, то можно как-то вот располагает и общение. Причем просто стоять говорить, так не работает. Вот какой-то механизм не срабатывает.
Это как разговор за чашкой чая. Вот, это как в руках что-то должно быть. Когда в руках чего-то нет, вот посмотри, я сейчас веду эфир, так или иначе, или я палец в руку беру, или кольцо снимаю, или за микрофон хватаюсь.
Чтобы
по клавиатуре
не говорили,
щелкаю.
Давайте вам ручку дам подержать.
В любом случае, что-то нужно. Так мы устроены, друзья. Нам нужен какой-то предмет, который бы, кого-то это успокаивает, кого-то это, наоборот, дает ему сосредоточение. И есть определенный элемент у людей, который их связывает. В частности, люди пьют чай, и они потребляют там чай, так же, как потребляют дым, как потребляют никотин. И это объединяющий фактор. У людей должен быть объединяющий фактор. И они могут, курение объединяющий фактор, вокруг него строится тема, там, рыбалка и так далее. Также, например, может быть, тема объединяющим фактором, да, люди пришли, там, они рыбаки, им не нужно курево, они поговорили по поводу своей рыбалки. Или, например, ты же занимаешься фотосъемкой, это объединяющий фактор. Если человек, который профи в этом деле, у которого какой-то аппарат новый и так далее, у тебя глаза горят, руки трясутся, тебе хочется что-то узнать вообще, как это работает и так далее.
Причем тут не работает, вы можете идти до метро, вы можете ехать в метро, вы
конечно.
Можете где-то, и вот этот механизм тебе не нужен, чтобы сработал, но тут уже четкий, понятно, интерес есть. Как бы есть общая тема, насчет которой вы...
Так или иначе, понимаешь, происходит... Это есть общая тема, есть сигареты, есть чашка чая,
пусковой механизм, который...
Пусковой механизм.
Позволяет открыться.
Мы играем в монополию, мы что там, мы в шахматы, мы в шашки и так далее. Он есть. Курение, да, это плюс, но опять, какой ценой? Какой ценой мы завоевываем такое счастье. Некоторые говорят о том, что запрет на курение, он может привести к частым простудным заболеваниям. У некоторых людей существует такой миф. Я не знаю, откуда такой миф. Почему люди как-то пришли именно к этому? Кстати говоря, отчасти можно сказать, что когда человек курит, у него болезнетворные микробы, некоторые, они, конечно, погибают от этого дыма, и также это вызывает кашлевые такие, рефлекторные такие. Человек откашливает, и часть какой-то слизи, где скапливаются эти микробы, он из себя удаляет. И можно отчасти сказать, что да, курение в какой-то степени помогает от простудных заболеваний. Заболевания, вернее. принципе, вот если посмотреть... Еще, может быть, один такой аргумент, что курение помогает людям сближаться и заводить знакомства. Вот. Люди встречаются, вот на работу человек пришел, там кто-то стоит, дай закурить, а вас как зовут, а вы откуда? И получилось вот такое вот знакомство, да. Люди задружились, и вот сигарета стала такой палочкой, выручалочкой, или таким, ну, вот таким объектом, который помог людям познакомиться. Ну, вот примерно такие вот.
Давайте сделаем так. Вы сейчас сказали как раз несколько примеров того, как это может обольщать. А я вот не так давно имел общение с хирургом в определенной... Ну, у нас была определенная съемка, я находился на лекции у хирурга. И, вот, и он много чего рассказывал, там, в том числе зацепил курение. И вот говорит, интересно, что за свою практику, сейчас он уже не практикующий, что есть люди, которые приходят, ты им говоришь, допустим, там у него нога под кат. Ну, в смысле, ампутация. Я уж точно не знаю всех этих тонкостей, как это работает так, что именно нога и ампутация и курение, но я доверяю этому все-таки хирургу, потому что не раз слышал. Так вот, и когда, говорит, ты режешь ногу человеку, и он очень плачется, ему плохо, все дела, и ты ему говоришь, что... Он ему говорит, что... И часто так бывает, что бросай курить, потому что вот у тебя есть предрасположенность, и второй ноги лишишься. Он говорит, нет, я родился и курить начал, а курить начал еще раньше, чем родился, и ничего. Приходит, говорит, 2-3 года, бывает 5, вторая нога, и ты говоришь, ну, бросай. И он говорит, и тут не бросает. В смысле, что даже перед страхом какой-то вот опасности того, что потерять, и когда ты уже потерял, в смысле, когда тебе пальцем грозят в детстве и говорят, что а вот знаешь, а вот будешь там как Семёныч тот, который от рака умер, помнишь, из 5-го подъезда, и вот для тебя это тут становится, ну, часть тебя пропала, было и пропало, и ты часть, вот ты причастен к тому, что пропал, ты виновен, ты повинен. И ты потом продолжаешь и теряешь вторую. И продолжаешь курить. И просто, ну, как грабли ты стоишь, вот встаешь на них, бьешься, шишак растет, а ты все равно на них встаешь. И это просто какая-то аналогия у меня в голове. Ты думаешь, ого.
Ну, понимаешь, любая привычка – это вторая натура, говорят. И человек настолько, он там 30 лет курит, и для того, чтобы особенно мужчину... Вообще мужчина еще не любит врачей, они не любят ходить в поликлинику, они не любят обследования и так далее. Все это их очень сильно пугает, некоторые от уколов там в обмороки падают и так далее. Но я хочу сейчас вот поговорить о курении. Конечно, у нас не позволяет временной промежуток очень подробно рассказать. Но, друзья мои, ведь вы должны понимать, что никотин один из сильнейших наркотиков. Да? Это достаточно токсичный алкалоид, который вызывает зависимость наравне с героином. Вот так говорят специалисты. То есть, так или иначе, ведь когда человек начинает курить, у него он зависим от этого. И если вот некоторых людей там начинают колбасить в самолете, они запираются там в комнату, начинают курить, срабатывает там эта система, этого человека там начинают сажать. Вот некоторые срывы, которые происходят в самолетах, это почему происходит? Ну, потому что человек, который долго не покурил, если у него там, вот я скоро вот полечу очень далеко, у меня перелет будет 10 часов. И я представляю, что ну, 10 часов в самолете, ну, тяжело человеку не покурить. И у него такой, простите за это слово, расколбас будет происходить. И это яд, который...
Angry Birds тут не поможет.
Angry Birds абсолютно никакой фильм не поможет. Далее то, что вот такая зависимость проистекает. Далее табачный дёготь, да, который состоит из ароматических веществ и смола. Вот он везде там оседает. И я смотрел однажды документальный фильм, в разрезе легкие там показывали. Это вообще такая, ну, неприятнейшая картина, когда ты на все на это смотришь. Да? Дальше... Ну,
мало приятного.
Мало приятного, да. И, конечно, это вызывает определенные болезни. Я сейчас их перечислю, но попозже чуть-чуть. Вот чтобы не все сразу. Угарный газ.
Режим добивания.
Да? Угарный газ, который это продукт горения табака. И он составляет 8% табачного дыма. И в 200 раз активнее, чем кислород усваивается гемоглобином. И обратите внимание, что угарный газ, который вот от сигарет, он идет сразу в кровь. И это все циркулирует в организме. Дальше канцерогены. Это бензол, кадмий, аминобифенил. Запомните это слово, мышьяк, никель и хром. Это же, это вот... Так, у нас экология и так плохая, достаточно плохая. Хотя Москва на 19 месте сегодня придет, только прочитал статистику по частоте городов. Но так или иначе, друзья, если вы живете рядом с асфальтовым заводом, если там с нефтеперерабатывающим, да еще вы покуриваете, но да это...
И,
ну,
да и просто рядом с шоссе.
Ну, рядом с шоссе, да идем. Ну, это просто это дополнительное активное пополнение вот всех этих... канцерогенов, которые только могут. Синильная кислота – это цианистый водород, ядовитое вещество, нарушающее усвоение кислорода в тканях. Появляется вот это кислородное голодание. Курильщики часто заснуть не могут, потому что им опять нужно покурить. И все, все вот это
вы
вот
сейчас
приходит.
Перечисляете этот длинный список.
Заканчиваю уже, не хочу долго
ужасов.
Пугать.
Я сейчас разбавлю маленьким комментарием, как давай. Раз очень в противовес, но он так комично выглядит на фоне того, что вы говорите. Сергей Иванов пишет, кто не курит и не пьет, тот здоровенький помрет.
Я хочу, вот, друзья, еще вот заявляю, умереть здоровым, нежели мучить 15-10 лет там, или 2 года лежать, гнить там от рака легких. Вообще, кстати говоря, мой сосед умирал от рака легких, он был заядлым курильщиком. В какой-то момент открывается, я не знаю, там что там прорывается, не врач, вонь такая, и вот его мать не могла находиться в квартире, человек заживо гниет. Лучше я вот раз и умер.
И как минимум, мне кажется, вот к этой ситуации нужно еще добавить, как максимум можно сказать, что ты здоровенький и дольше. Тут про время никто не говорит. В смысле,
ну, про
что...
время, ну, конечно, про время.
Потому что это невыгодный не как бы,
понимаешь,
аргумент.
Мы некоторые вещи...
Не здоровенький и мало, или здоровенький и дольше? Вероятнее, что дольше.
Конечно, вероятнее, что дольше. Мы как-то мы пытаемся над этим иронизировать и как-то вот относиться к этому вот с такой иронией. Ну, вот, ну и здоровенький не пьешь, там, и здоровеньким помрешь.
Мне кажется, это и есть защита. В смысле, ну, есть, ну, вот
конечно.
Та самая шкатулка оправданий,
конечно.
В которой есть... Причем,
конечно.
Мне кажется, этой прибаутки не знаю, сколько лет.
Ну, достаточно много.
Сотен, может быть, очень в разных вариациях.
Ну, и поэтому у нас и смертность, вы знаете, какая. Кстати говоря, я остановился на угарном газе, а еще канцероген, я сказал, а еще синильная кислота, ядовитое вещество, я же тоже сказал о нем. Мышьяк смертельный. И вот это вот самое интересное. Радиоактивные компоненты. Цвинец 210, спалоний 210, калий 40, радий 226, торий 228, цезий 134. Все это есть в сигаретах, друзья мои. Вы просто химическую...
Берешь пробирку, открываешь рот и выливаешь.
Ну, естественно, свободные радикалы, нитрозамины. И вот это все поступает. Я думаю, что мы сейчас перетекаем постепенно к нашим подросткам, вообще, как детей уберечь от вот этой дурной зависимости, хотя еще, конечно же, есть еще немного других дурных зависимостей, но они тоже вот в зоне риска. Мой младший... Ой, простите, старший сын учится сейчас в 6 классе. У него есть такая бригада из 5 человек, которая с утра ходит в магазин «Фасоль» для того, чтобы купить сигареты, с утра покурить, потом пойти в школу. Вот 6 класс, и уже, наверное, там уже какие-то...
Есть свои движения.
Да, есть свои движения, кто-то спровоцировал их, но я так думаю, что это, как правило, семья. Но, коротко, что с нами происходит? Вот что с организмом происходит, чтобы вы знали? И я думаю, что достаточно много знает... Но напомню, друзья, ухудшение состояния кожи, вы знаете, наверное, люди, которые
особенно
курят.
Особенно женщины. Которые, женщины, кстати, я в процентном соотношении вроде бы больше сейчас курят.
Я вас поздравляю. Ну, конечно, нужно больше тонального крема потом использовать. Развитие кариеса, зубы.
Вам это не надо.
Зубы, ну, надо, ну, хотя сейчас, в принципе, стоматология далеко ушла, зубы можно под замену.
Кстати, вот вы говорите про сына, мне вот интересно, нам пишет Екатерина, нам на работе платили премию за некурение по 2000 плюс к зарплате. Это интересно. Это вот на работе, когда с тобой уже борются с последствиями. А вы говорите в школу, и там, по идее, правильно считается, и ничего тебе за это не дается, не курить. Она ругает и как бы каким-то образом тебя наказывает, если ты куришь. Может быть, надо в школах какое-то поощрение, там, не знаю, плюс полбалла к оценке за то, что я не знаю, как это можно это
не
оформить,
знаю, это нужно, значит...
что поощрять некурящих.
Ну, я не думаю, кстати, я так полагаю...
Или отпускать там пораньше, я не знаю, как можно систему ценностей придумать, как
по моим наблюдениям, что молодежь сейчас меньше курит. Вот, ну, опять, это очень субъективно, я не читал никакие исследования, но общая статистика по миру, я уже сказал, что курильщиков увеличивается, потому что табачные компании не дремлют. Но я думаю, что если бы наши власти не ввели определенных законодательных мер, курильщиков бы увеличивалось больше, потому что сейчас и на вокзалах нельзя курить, и в кафе нельзя курить, и там 20 метров, ну, мало где это соблюдается, там на платформах дымят, как дымили, но, ну, так или иначе, этого меньше стало, и в фильмах тоже вот это меньше используется. Рекламы практически нет никакой ни в журналах, ни в газетах. Это сказывается, конечно же. Но, к сожалению, опять, ведь дети, они растут в семье. И если папа курит, ну, папу любит, значит, папа хоть и говорит, что нельзя это курить, но если папа это делает, это, конечно же, автоматом идет.
Это очень лживо звучит. Получается, я это делаю, но ты, сына, не смей.
Ну, я это делаю, потому что я это дурачок, я это делаю, а ты, сынок, будь умным, не делай так, как делает папа. Иногда так и папа отвечает.
Кстати, Владимир Фримен нам пишет по поводу... Кстати, по поводу рекламы. Тот самый ковбой из рекламы Marlboro раком заболел и потом судился с компанией. Не знаю, живой еще или нет. Я не знаю, это правдивая история или нет, но прям карма какая-то.
Ну, это не карма, это те последствия...
Кармагеддон.
Кармагеддон. Это те последствия...
В лице одного человека.
Это те последствия, которые человек получает. Но так или иначе, если ты будешь делать... Ну, если ты будешь постоянно есть в Макдональдсе, фастфуд есть...
Причины и следствия, в смысле,
ну,
прям
причина, ну, естественно. Если мы тут прочитали, столько всевозможных веществ находится в сигаретах, какие бы они красивые ни были, и какие химические вещи, то они добавляли. Сейчас существуют какие-то... Я не помню, как это даже называется сейчас. Вот что такие трубки... И потом такой вообще дым такой громадный, облако просто идет.
Вейп вроде бы. Вот,
да.
Все эти...
тоже,
кстати, их тоже стало меньше. Вот просто идешь по улице, раньше было прям вот дым.
Ну, много, но опять вроде говорят, что это легко. И там дым такой приятный, идешь прям, дым приятный. Ну, любой дым — это дым, друзья мои. Все
опять же, когда ты
состав.
Берешь где-то в каком-то магазинчике эту жидкость, я вообще не понимаю, там
что-то
может быть. Она, да, пахнет приятно, но...
Ну, что в этой жидкости?
Слышал, я, опять же, не могу это опровергнуть или подтвердить, но слышал, что это еще хуже, чем...
Но самые опасные конфеты — жевательный мармелад. Они имеют разный вкус, там, клубничный.
Серьезно?
И так далее, вишневый. Жевательный мармелад добавляет такие химикаты, друзья.
Вы сейчас не шутите?
Я не шучу абсолютно. Вот жевательный мармелад — это очень такие...
То бишь, Харибо вот эти вот всякие штуки вот эти.
Надо смотреть.
Какие-то конкретные.
Надо смотреть на состав.
Бон-Пари под прицелом?
Ну, конечно, потому что вот чем ярче конфетка, тем от нее источает такой она аромат, тем она, как правило, химическая. И там химии просто дополна, простите. И опять раковые заболевания, конечно, остеопороз, нарушение работы сосудов. Там и проблемы в половой сфере, друзья, мужчины, всех я вас поздравляю, что, конечно, либидо снижается.
Как правило, и так к концу жизни, так все весело
уже,
с этим.
Уже не до сферы.
Не надо усугублять, ребята.
Не надо, друзья, усугублять. Конечно же, зрение, слезоточивость... Я уже сказал, инсульты, раковые опухоли. Сегодня вот уже там нам наш слушатель написал, что вот товарищ, который Marlboro рекламировал, не знаю, непроверенный факт, но, наверное, скорее
всего,
да, чем
нет. Я
так и вижу
вот эту же пачку красную, и там написано: «А помните того ковбоя улыбчивого? Так вот, теперь он...» И фотка.
Ну это же вот никто правду нам никогда не доносит.
Однако корявые черные зубы никто по своей воле тоже раньше не вставлял на пачки.
Ну сейчас опять стоматология шагнула, но вот по поводу беременности, по поводу всевозможных пороков у детей, которые после курения могут родиться. Это вообще страшно видеть это все. Это просто караул какой-то, да? И давайте мы тогда у нас...
Ушли от темы.
Да,
про защиту подростков от курения, пишет Юлия Липа.
Сейчас мы переходим к подросткам. То есть
мы ныряем
в эту тему. Почему? Потому что мы с вами... я хотел показать вообще вот защитные какие-то вещи такие. Ну, они смешные достаточно. И плюс вообще последствия тотальные, которые...
Черную сторону Луны.
Я думаю, что мы должны рассказать всю правду нашим подросткам, вообще детям, по поводу сигарет. Мы должны это принести Мы должны, может быть, даже дать попробовать. Но это не для всех это. Вот я не курю, но я планирую это сделать. Принести эту пачку, две сигареты.
Вы прям рассказываете ситуацию про моего отца. Они жили в деревне, коротко попытаюсь рассказать. И дед как-то раз тоже... Отец, сын, все то же самое. В туалете, в деревянном, в деревне. И вот из туалета идет дым. И дед, недолго думая, быстро додумался, что, ну, батя сидит, курит. Он не зашел, не постучал, типа, окей. Потом он заходит в хату, в сени, и вот, и ему говорит, типа, садись. Он садится, достает пачку, где-то из заначки, видать, нашел его. А дед тогда не курил вроде бы. И вот, не помню точно, но положил пачку, кури. Он одну, вторую, третью, там до тошноты. И была бы очень яркая и красочная история, если бы отец перестал после этого курить. Но он не перестал курить, а дед со временем только перестал. Кстати, он говорил, когда второй внук родится, а это я брошу. И вот у него вот этот был какой-то механизм, он бросил, насколько помню, он не курил. Долго достаточно дальше жил, но при этом не курил.
Ну, вот возвращаемся к этому моменту. Лучше всего это делают родители вообще. То есть ребенок до того, как ему предложат, вот, в частности, такую вещь, он должен уже обладать знанием об этом. То есть он должен сказать, я уже попробовал, вот
как это представить?
Я этого не хочу.
Папа с сигаретой сыну, давай.
Нет, вот, ну,
а он такой выглядывает, такой, а там с фильтром или без фильтра?
Ну, я не думаю. Я вот, ну, опять, каждый родитель знает своего ребенка, насколько он там продвинут, не продвинут, но мы вот не такой продвинутый. Я знаю, что он видит. Я знаю, пусть он при мне это попробует, это потрогает, это зажжет, это понюхает и скажет, слушай, и потом, как, понимаешь, потом, когда сверстники ему предложат, он скажет, слушай, мне уже отец давал, я не хочу. И у него будет защитный механизм, у него будет вот такая некая броня, которая поможет ему сказать нет, потому что так или иначе, мнение сверстников и желание стать круче, оно очень сильно и велико. И естественно, что сверстники, это как раз, особенно в подростковом возрасте, это как раз вот та сила, которая врывается в семью, и которая дает тот опыт, который бы лучше не дать. Потому что ведь я же вам сегодня, друзья, говорил, что никотин, он вырабатывается мозгом, во-первых, да, для того, чтобы мы вот были в этом расслабленном состоянии. Но когда человек начинает курить, то он не вырабатывается в организме, потому что организм его получает из ней. Поэтому вот такие ломки-то начинаются. И ребенок, неокрепший организм ребенка очень быстро подсаживается вот на этот наркотик, на этот никотин. Естественно, что его будет тянуть, он будет заедать, он будет там чистить зубы, лаврушку жевать, там еще какие-то такие приемы использовать. Но...
Мы коптили хлеб и жевали. Я не знаю, почему думали, что это не помогает. Это можно не использовать этот метод, но почему-то ты думаешь, 33 разных варианта используешь, чтобы вот как-то избежать наказания неминуемого, если родители узнают.
Итак, первое, значит, информация, которая нужно ребенку все рассказать и все показать.
Причем, наверное, это определенные есть подобные, может быть, темы, когда говорить с ребенком о половой жизни. В 20 лет, когда, в принципе, 30...
20 уже поздно,
ему уже
далеко.
Все объяснили, он все посмотрел, что не надо, услышал там, где не нужно, и сделал свой вывод, и вы уже опоздали. Также про курение. Мне кажется, нужно не откладывать, а говорить об этом раньше. И вот нам тут пишет Татьяна Танева, хорошая тема, плохо только тем, что дети... Только тем, мы-то тут при чем? Что дети мои этого не видят. Татьяна Танева. Обращаюсь к вам. Вы можете зайти на «Формулу семьи» и еще много групп, где нас можно найти. Ну, как минимум, на «Формулу семьи» и найти подкаст. Он записывается, вы можете посмотреть и показать своим детям.
Ну, это первый момент, вот, потому что это очень важно с семьи начинать. И, конечно же, друзья мои, если вы курите, если кто-то из вашей семьи, кто вместе с вами живет, папа, мама, я чаще мам больше вижу. Если вы курите, и вы начинаете бороться с курением, это вот как борьба, как Дон Кихот, вы становитесь
мельницей
Дон Кихотом.
Человек.
Мельницей, вы начинаете что-то там кряхтеть и тому подобное. То есть вы говорите одно, делаете совершенно другое. Поэтому это практически. Значит, если вы хотите, чтобы ваши дети не курили, бросайте сами. Есть, существует масса способов, есть определенные препараты, нужно пойти к доктору. Если вы хотите этим серьезно заняться, этим можно серьезно заняться. Я сегодня своей жены, она меня спросила, о чем будет эфир, я сказал, и она говорит, вот как ее отец 40 лет бросил курить. Он купил там мешок леденцов, мешок семечек, и так он бросил курить. То есть вот раньше были такие способы. Сейчас, конечно, есть менее такие, не надо грызть в течение там полгода.
Тратить семечки, зубы.
Тратить зубы на это, да, то есть зубы потратил, но зато курить бросил. Ну, он так бросил курить, но опять... Должен быть мотив определенный.
Что интересно, что с моим когда-то опытом, не знаю, 3 или 5 лет, что-то такое, и вот, получается, что действительно была определенная какая-то зависимость, которую поначалу нужно просто забарывать это психологически. Ты даешь себе установку и пытаешься придерживаться, а потом как-то, вот как с похудением, как со всем работает, в смысле, ты пытаешься это достигнуть, и срываешься, и срываешься, и срываешься, и потом в какой-то момент, когда ты вот просто поймал какую-то волну, как тебя себе нужно объяснять, внутренний диалог выстраивать, чтобы не делать этого, проходит какое-то длительное, там, у кого-то, может, менее длительное время, и потом эта функция у тебя отпадает. Ну, вот это желание. Возможно, я сейчас, я не ученый, я не могу сказать это точно, возможно, начинает каким-то образом вырабатываться свой никотин, вот тот, который должен действительно...
конечно, восстановительная функция должна быть, и поэтому...
Да, потому что, насколько я понимаю, прям он перестает вырабатываться, когда ты только куришь.
Мы сейчас от подростков ушли. Некоторым людям, которые достаточно долго курят, нужна врачебная помощь. То есть это нужно понимать вообще, чтобы никотиновая кислота поступала в организм, может быть, вам укольчики или таблетками ее восстанавливать, но здесь нужно наблюдаться у врача.
Но... Дело в том, что у тебя потом и физическая потребность, и психологическая пропадает, и ты потом... Причем самое интересное, как ты раньше, когда курил, находясь в этом дымном облаке, у тебя так сильно это не раздражало. Но как только перестаешь,
конечно,
оно начинает раздражать. А потом, когда ты бросаешь... Это какой-то, знаете, защитный механизм твой, который вот он сверху какой-то дали тебе, вот на тебе модуль, угу. Он тебя бережет. И потом вот это вот, может быть, каким-то будет подспорьем того, что ты вот нюхаешь, у тебя сразу же отторжение. Ты хочешь находиться физически в другом месте, не там, где курят. И это помогает. Это помогает. У тебя какая-то и физическая, как бы, если раньше было физическое желание, потребность психологическая, и потом у тебя и психологическое отторжение идет, и физическое какое-то отторжение тебя и подташнивать начинает, и прочее, прочее. Голова начинает кружиться, думаешь, ого, почему так не было, когда
вот,
курил?
Вот обратите внимание, что Толя, он оперирует к своему собственному опыту, это я вообще без опыта в этом плане, он сразу так раз, и начинает все это проговаривать. Ну,
друзья, это как 12 шагов, есть чем поделиться, я буду спасать.
12 шагов, друзья мои, вот самое главное,
12 шагов
тот, кто курит, это ваша уже ответственность, это ваша уже, ваша жизнь. Но я за детей, я за подростков, потому что подростковое время, подростковый период — это самый опасный период, когда мы теряем отношения с ребенком. И вот третий момент, о котором я хотел сказать, он как бы косвенно относится к курению, но все же. Ведь все строится на взаимоотношении, взаимодоверии. Вот вы должны понимать, что для того, чтобы своего ребенка, для того, чтобы своего подростка, взрослеющего мальчика или взрослеющую девочку обезопасить от курения, от вредных привычек. А вредные привычки это могут быть и алкоголь, вредные привычки это может быть игромания и так далее. Там по тяжести можно их даже распределить. У вас должны быть построены отношения. И куча программ этому посвящены на формуле «Семья», где говорится о том, как не потерять это доверие, как не потерять эти отношения. Это третий момент, что нужен этот канал взаимоотношений. Четвертый момент. Для того, чтобы вот эти вредные привычки не вошли в жизнь подростка, вы должны понимать, что нужно вовремя все рассказывать, вовремя все делать. Потому что если вы уже...
Не в 15,
да, не в
15,
раньше. Да, если вы уже застукали, да, и спросили его под пытками, сколько ты куришь, он сказал, что уже 4 года, и вы 4 года почему-то не могли это обнаружить никоим образом, то, понимаете, то это будет гораздо
тут
сделать сложнее.
Тут нужно отшибленное обоняние.
Да. Ну, здесь не только обоняние, здесь, наверное, уже давно нет отношений с ребенком. То есть ребенок, ну, отношение с ним было вот это вот доверительное потеряно, потому что у вас работа, у вас там, может быть, проблемы в семье, может быть, с мужем, может быть, с женой, может быть, с тещей, со свекровью, там еще что-то и так далее. А ребенок он где-то в параллельной жизни был. И вот этот четвертый момент, вот вовремя должно это выйти. Поэтому опять нужно посмотреть, да, посмотреть там литературу, почитать, нужно посмотреть на вашего ребенка, потому что опять дети, они разные. Потому что есть дети более продвинутые такие, более социализированные, так их назовем. Дети, которые понимают уже, где что, и они очень такие шустрые, у них уже есть старшие друзья, появляются. Вы смотрите за своим ребенком, наблюдаете. Кому-то, может быть, да, о половом воспитании нужно и 8 лет-то рассказывать девочкам некоторым. Потому что есть такие случаи, когда в 9 лет беременеют. Знаете, уже, а вы думаете, да вот
я-то
уже
думал,
пропустили.
Через года 3 рассказывать, только подумать о том, чтобы рассказать, ну, а тут
вот такое.
А тут уже случилось поэтому, все, что да, самое страшное, что могло.
Да, и поэтому ну, сроки очень важны. Итак, мы говорили о том, что вы говорите, во-первых, вы говорите всю правду. Вы говорите всю правду о курении. Вот курение – это. То же самое про алкоголь можно говорить. Ну и так далее, да, по нарастающей. Вы говорите всю правду, потом на своем собственном примере вы даете это попробовать. Я сейчас говорю только о курении пока, друзья мои. Если вы начнете говорить, я не говорю про сексуальное воспитание, то есть вы меня...
Тут все несколько иначе работает.
Да, вы меня превратно, пожалуйста, не поймите, потому что я сейчас говорю вот конкретно про курение. Вот, когда вы пробуете. Потом мы говорили о том, что если вы курите... то если вы хотите, чтобы ваш ребенок не курил, ради своего ребенка бросайте все эти дурные привычки свои собственные. И в-четвертых, я говорил о том, что вам нужно вовремя все это делать. То есть если вы завели ребенка, если вы родили ребенка, если в вашей семье появился ребенок, то, понимаете, ведь обеспечение ребенка тряпьем, игрушками и гаджетами это вопросы второго, третьего и четвертого порядка. Первый вопрос – это воспитание. Это формирование характера и его ценностей, которые будут лежать в фундаменте. И если этого не будет, то тогда, знаете, ну, тряпки-то не имеют тенденции, они из них вырастают и изнашиваются. А вот самое-то главное – это характер, это ценности, которые вы передали, помогли сформировать или не помогли.
Тут крик души. Лилия Воробьева спрашивает, не спрашивает, она говорит. С детства курят, потом в 40-50 инфаркт, инсульт, пока молодые, о последствиях не задумываются. Родители, занимайтесь своими детьми, спорт, футбол, что угодно. А потом нам, женам, достаются все прелести вашего недовоспитания.
Абсолютно спасибо, абсолютно согласен. Спасибо, что вот вы пишете об этом. Это ваше такое жизненное наблюдение, хоть оно и горькое, но, конечно, оно прям фундаментальное такое. И на основании этого я сделаю вот пятый момент. Четыре я уже два раза произнес, и пятый момент. Постарайтесь, чтобы у вашего подростка как можно меньше было свободного времени. Займите его чем-нибудь. Чем больше у подростка свободного времени, тем больше у него шансов вляпаться или начать делать то, чего не надо бы ему абсолютно делать. Поэтому ваш подросток должен заниматься спортом.
Потому что подрастет, он потом распределит свое время правильно, да. в правильном соотношении. А тут ты ему задашь какой-то определенный вектор.
А сейчас он пока подрастает. И поэтому сейчас кто-то и что-то помогут ему вляпаться туда, куда не надо вляпаться. И поэтому пусть он плавает, пусть он бегает на лыжах, пусть он при какой-то секции, пусть он куда-то, не знаю, изучает какой-то язык. Вот постарайтесь занять максимально его времени, потому что чтобы для какой-то дурости, которая может прийти в его жизнь, вот на это ничего не оставалось. И когда вы вот это время, ну вот, а понятно, ведь вы не должны очухаться только в 14 лет, что надо сейчас его время занимать, это все планомерно нарастает. В процессе воспитания постепенно даете ему физическую нагрузку, интеллектуальную нагрузку и эмоциональную
и смотрите,
нагрузку.
Смотрите, куда это вообще выводит,
да, куда это выводит.
И к чему он тянется, мне кажется, это очень-очень важно.
Конечно, вы определяете вообще, ну,
пытаетесь
почерк своего ребенка.
Нащупать эту тропу, куда ему дальше.
Потому что, особенно подросток, он может менять свою сферу.
Деятельности,
в сферу, то, что ему нравится, он одно пробует, другое. Это вполне объяснимо
для
подростка.
Я как слесарь по образованию и фотограф
по образованию.
Слесарь ремонтник горного оборудования. Руки в мазуте были. Недолго, но были. И вот. Сейчас я фотограф-оператор.
Я это не представляю.
И вот это вот переобулся на ходу, когда ты понимаешь, что соотношение зарплаты, и ты понимаешь, ага. И вот. И никто тебя не учил, но ты сам делаешь выбор. А представляете, если бы у меня были какие-то курсы программирования, я понимаю, что 90-е были очень веселые, но тем не менее, как бы сейчас все возможно. И вот. Научите его сайты делать. Научите, не знаю, программировать минимум какой-то. Сами разберитесь, может быть, у вас есть возможность подзаработать неплохо и сменить сферу деятельности.
Ну, друзья, у нас уже эфир заканчивается.
У нас целых 49 минут, просто идет время неумолимо. Вот. На самом деле, действительно нужно, у нас тут спрашивают, когда рассказывать ребенку про вред курения? Сегодня рассказывайте про вред курения, потому что если надо было вчера, то уже поздно.
Если ваш видит курящих людей и задает вам вопросы,
выходит из дома,
лет,
и
спрашивает, он акцентирует свое внимание на этом, начинайте ему рассказывать.
А с вами были «Формула семьи», Юрий Пожидаев, специалист, Анатолий Чепенко, вопрошающий. Всего доброго, до скорых встреч.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.